Вы слушаете программу «Мастера».
Эта музыка звучит в мобильном телефоне нашего сегодняшнего гостя. Это программа «Мастера», у микрофона Диана Берлин. Я рада сегодня представить вам действительно мастера, легендарного майора Томина, заслуженного артиста России Леонида Каневского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за то, что вы нашли время, потому что я вижу, как вас рвут на части, и все-таки пришли к нам. Вы профессиональный артист, да?
Да, можно так сказать.
Родились вы в Киеве, на Украине.
Да.
И правда ли, что вы в 17 лет приехали в Москву?
Да. Я называю это моя первая эмиграция. Слава богу, другой не было. Потому что работа в Израиле, это была не эмиграция, а просто я поехал жить и работать в новый театр, который там организовывался. Ну, это поговорим. Uh-huh. А в 17 лет, да, после школы, потому что мне хотелось поступить в Москве, в театральное училище, и мама оказала поддержку.
Мама оказала,
да,
вам, 17-летнему.
Да, да, я вот сейчас это понимаю.
Плакала, наверное. Это...
Нет, не плакала, что наоборот, поехала со мной, сопровождала меня в Москву. Мы вместе с ней бегали по этим всем турам, по всем театральным училищам. Не я один, а целая уже потом группа. Она сопровождала уже группу, потому что это было такое время. Не знаю, как сейчас, а вот тогда, в те годы, даже неловко говорить, в 56-м году.
Почему это? Почему это? Замечательные годы.
Да.
Все были молоды.
Да. Мы переходили с училища в училище по всем этим турам, значит, где кто попадал, где кто останавливался. Я был такой мальчик, наверное, авантюрный. И я был в театре Вахтангова на гастролях в Киеве тогда. И я узнал через администратора театра, кто набирает курс. Набирала Вера Константиновна Львова, потрясающий педагог мой, профессор. Я узнал, и договорились, короче, и я читал там в Киеве. Была Вера Константиновна, был Владимир Георгиевич Лизингер, мой учитель тоже, и впоследствии друг. Мы еще подружились. И был Владимир Абрамович Этуш, тоже смотрел. И вот они меня посмотрели, я прочитал там кое-что. Помню, выбрал самую короткую басню «Тришкин кафтан». Можешь немного учить.
Прямо помните, да, что именно эту басню?
Да, 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 помню. Угу. И они меня пропустили сразу на третий тур.
Ничего себе, 17-летнего.
Да. И затем вот мы поехали с мамой, я уже показывался в другие училища, будучи почти уверенным, что я в Щукинском училище. Хотя, конечно, это был еще не конец, был не финал, был третий тур, потом было собеседование, а потом кафедра, значит, уже после всех этих туров было, значит, последнее прослушивание. И я прочитал, и Борис Евгеньевич Захава спросил: «Молодой человек, а сколько вам лет?» А я сказал: 17. Они начали хохотать. Объясню, почему. Потому что мне на выпускной вечер шили коверкотовый костюм. Такой, с большими плечами. А я еще занимался борьбой, значит, и такой был качок, как бы здоровый. Мальчик, значит, вот такой кок высокий у меня был. И я вот, когда сказал, что мне 17 лет, они стали хохотать, потому что я выглядел на лет 25 минимум. Я все время выглядел старше всегда своих лет.
Но сейчас вы выглядите моложе своих лет. Я должна вам сказать, это как женщина.
Спасибо, это приятно.
Это точно, это правда.
Это приятно.
Хотя для мужчины это не имеет значения.
Тем не менее, имеет.
Правда,
лучше,
да?
Выглядеть моложе,
даже
чем старше.
Даже для такого известного и популярного, как вы.
Ну, наверное, чтобы не огорчать своих зрителей, надо хорошо выглядеть и быть в хорошей форме.
Ну, вот вы идете по улице.
Да.
Вас узнают сейчас? Ну, честно.
Ну, конечно, узнают.
Узнают, да?
Да. Слава богу, потому что профессия людская, и было бы грустно. Это неправда, это кокетство, когда мои коллеги говорят: «О, это так мешает, это так раздражает».
Да, да, я так устала от,
да,
этого.
И есть момент какого-то, как сказать, иногда дискомфорта, что там подходят или где-то, когда надо как бы побыть одному, а тут подходят люди. Но, тем не менее, это хорошо, что так. Когда подходят с улыбкой, благодарят. Потому что было бы хуже наоборот. Если бы не узнавали, или подходили бы с мрачным лицом, говорили: что ты там делаешь в этой профессии? Так что узнают, слава богу, хорошо.
А вот скажите, пожалуйста, Леонид Семенович, вот можете ответить? Если не можете, не отвечайте. Есть ли у вас что-то от майора Томина?
Вы имеете в виду...
Как в человеке.
Человеке?
Да, вот в Каневском.
Ну, конечно.
Ну, потому что... Если можно.
Ну, это зритель пусть определяет, что. Просто все началось с того, что это был такой как бы герой, у которого не было... прототип. У Геры Мартынюка был такой следователь, которого как бы писали. У Эллочки была такая дама, эксперт-криминалист. У меня не было. Вообще, поначалу в сценарии я назывался Вася Томин. Но я понял, что с моим лицом это как-то странно будет выглядеть. И я уговорил авторов, значит, и поменял имя своему герою на имя моего брата. Потому что Александр, мне показалось, это такой Шурик, Александр, Саша. Имя, которое как бы и приятное на слух. И, во-первых, ассоциативное для меня с братом,
да. которого я люблю. Я прошу прощения. Да. Вы знаете, я боюсь, что я забуду. Вы сказали Шурик.
Да.
А я помню, как во время прохождения этого сериала на телевидении, естественно, приходили мешки писем.
Да,
и была какая-то серия, когда Томина должны были убить. То ли его убили, то ли не убили. Было безумное волнение в народе.
В конце стрелял.
По всему
Леня
Советскому
Марков.
Союзу.
Да.
И пришли телеграммы. Вы помните? Убьете Шурика, продаю телевизор.
Разобьем телевизор.
Я помню это.
Да, точно.
Да.
Еще была замечательная телеграмма из Дальнего Востока пришла. Сообщите группу крови Томина Каневского, вышли в неограниченном количестве.
Да. Леонид Семенович, я бы хотела, чтобы вы поподробнее, если можно, рассказали о том периоде вашей жизни, когда появился Эфрос.
Ну, это
или вы появились в его периоде.
Да, это какой-то, так сказать, сверху спущенная мне удача. Он гениальный режиссер, во-первых, и потрясающий человек, уникальный совершенно тип. Это был 63-й год, он пришел, его назначили главным режиссером театра Ленинского комсомола, где я работал. И так случилось, на мое счастье, я попал в его команду.
Он же не всех брал, далеко не всех.
Ну, это как бы определилось, когда его увольняли из театра Ленинского комсомола и перевели очередным режиссером в театр на Малую Бронную. И чтобы подсластить эту как бы неприятную пилюлю, ему разрешили взять с собой 10 человек, актеров. Тогда же были как бы эти самые труппа, бюджетные сетки, все такое.
Да.
Ему разрешили взять 10 человек, и я попал в это вот число. Да. И он взял меня с собой в театр на Малую Бронную вместе с Шуриком Шильвинтом, вместе с Мишей Державиным, с Олечкой Яковлевой. Вот. И я с ним прошел по жизни. Вот. Артистом стал, конечно, благодаря ему. Хотя у меня замечательная школа, замечательные учителя в Щукинском училище. Но вот по-настоящему в профессию я как бы нырнул и понял что-то в этом. Благодаря Анатолию Васильевичу, конечно. Вы знаете, интересная вещь. Я так вспоминаю сейчас, особенно первых несколько лет. Мы работали круглые сутки в театре просто. Мы за год сделали новый театр Ленком. Выпустили 5 спектаклей, на которые ездили со всего Союза на премьеры. И вот иногда я себя ловил на том, что что-то мне настроение плохое. Чего-то так думаю, что вроде все нормально, все. Потом думаю, я не общался сегодня с дядей Толей. Анатолий Васильевич, мы так называли его.
Вы его звали дядя Толя?
Ну, не его, а
ну,
мы между собой
мы
называли его
дядя
Толя, да. Он был молодой человек, да, ему было 30 с чем-то лет. И я понимал, вот, что вот поэтому плохое настроение, что не пообщался с ним. От него исходила такая энергия и такая положительная энергетика потрясающая.
Что вы играли?
Все. Что играл? Вот был первый спектакль «В день свадьбы». Там гениально совершенно играли Соловьев и Дмитриев Атошин. А я там играл руководителя оркестра. Небольшая роль, эпизод. Ну вот, тем не менее, это запомнилось мне. «Дон Жуан» был потом. Потом было «104 страницы про любовь», где я играл Гальперина. Тоже небольшая роль, эпизод. Но что приятно, что практически во всех театрах «104 страницы» Родзинского Эдуарда прошли, по-моему, по всему Советскому Союзу.
Да.
И во многих театрах этот эпизод, эту сцену вымарывали.
А он оставил.
Он оставил, не просто оставил, а при этом во всех рецензиях потом говорили про этого Гальперина и отмечали обязательно, хотя это был, в общем, эпизод. Что такое был Анатолий Васильевич? Там такая сцена, когда я прихожу, значит, ко мне заходит Шурик Ширвиндт, он играл не главную роль, а Феликса такого, ну, короче, физика какого-то там. А я играл физика Гальперина, который там какие-то проволочки что-то рвет, что такое делает там все. И я сидел в кресле, и как на одной из репетиций, что-то я встать должен был или что-то такое, и оторвалась ручка от кресла, знаете, вот такая вот плоская штучка такая. И она оторвалась, а репетиция продолжается, я понимаю, что нельзя не останавливаться, ничего. Я начал ее обыгрывать, что-то такое, сделал из нее дудочку, потом сделал как гитара, на тексте все это. Шурик у меня забрал, Ширвиндт, это самое, и тоже что-то с ней начал играть, и слышим в зале, хо-хо-хо-хо-хо, Анатолий Васильевич хохочет. И после репетиции он говорит, ну вот это вот оставляем. Я говорю, что оставляем? Ну вот то, что у тебя оторвалась ручка, вот это вот обязательно, ты что, оставь. И потом все спектакли, штук 400 или 500 было, этих 104 страниц про любовь, я приходил каждый раз перед этой сценой, проверял это кресло, наклеивал эту ручку на пластилин, и вот играл с этой ручкой вот он все эти спектакли 104 страницы. Сцена, которая должна была идти минуты 4-5, мы играли минут 15.
То есть это был режиссер, который мог
принимал
оценить
любую,
да,
импровизацию,
находку
если она
артиста.
Да, 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 не просто оценить,
это не догма его.
Нет, это было
во всем.
Он, как это была его суть, его принцип. Угу. Он же делал, он из арифметических разборов превращал это все в высшую математику. Все сцены, все эти вот взаимоотношения выстраивал так, что, как он говорил, колки такие. Понимаете, вот в них ты мог существовать как хочешь. Он разрешал любую импровизацию, но в рисунке. Если все совпадало, он это оставлял, он был счастлив всегда, когда... Была еще смешная история, могу рассказать?
Конечно.
Мы поехали в город Таллин на гастроли, и у нас был такой спектакль «Чайка». Я не был там занят в связи с типажом. Значит, и Митя Гошев то ли заболел, то ли что, он играл работника Якова. Там такая есть ролька такая, работник Яков. И Митя заболел, и Анатолий меня вызывает, говорит, Лёнь, значит, давай в Таллине сыграешь этого самого работника. Я говорю, Анатолий Васильевич, как с моим лицом работник Яков в «Чайке». Он говорит, ну, перестань ваши шуточки. Я говорю, тогда я загримируюсь хоть как-то. Он говорит, ну, конечно, загримируюсь, все сделаю, сказал он. И я договорился с нашим завгримерным цехом, Лиля такая, и подобрал себе большущую бороду, все такое, но никто об этом не знал. Таллин, ну, была репетиция, естественно, все, я со своим лицом выходил, все там, когда появится «Желтые глаза дьявола», ты выходишь, говоришь, там, я помню текст, я говорю, да-да-да, он в «Добале Смирницкий» играл Треплева, и он мне кричит, я должен появиться на сцене, значит, в спектакль, он кричит, Яков, все готово для спектакля, я должен был выйти и сказать, да, хозяин, все готово-то. Я из-за кулис закричал, да, все готово, и не вышел. Ну, не обратили внимания, на сцене сидит Владимир Иванович Соловьев, Александр Александрович Пелевин, Елена Севна Фадеева, Шура Ширвиндт.
Все звезды.
Вокал Орионов. На сцене, значит, в этом самом, значит, ждут появления Нины Заречной. И, значит, появляется Нина, прилетая, Толечка Яковлева играла потрясающе совершенно, и начинает читать монолог. Я так бежал, я опоздала, и Смирницкий Треплев говорит, все, начинаем, время. И она говорит, люди, львы, орлы, с закрытыми глазами стоит, а на сцене была выгорожена такая сценка маленькая, на которой она вот читала этот монолог, и в определенном месте я должен был появиться с такой палкой, на котором загорались как бы глаза дьявола, и этой палкой вот так водить. И вот доходит до этого места, и появляюсь я. Мы играли в Доме офицеров, громадный зал, длинный такой коридор, такой как коридор, такой длинный зал. Появляюсь я с этой палкой, но в каком виде? У меня была борода от глаз, вот так вот, закрывала все лицо практически, в ней вот такая, такой лопатой борода, значит, такая шапка надвинута, вот такие усы себе.
Чехов бы увидел, да.
Работник Яков, значит, и кручу. Что началось на сцене, это нельзя сказать. Валя захохотал, говорит, отдельные слова начал про себя говорить и ушел за кулисы. Все развернулись спиной к залу. Владимир Романович начал топать ногой и хохотать. Елена Семеновна захрюкала. Шурик тоже сказал отдельные слова, повернулся к порталу и так закрыл
можно
лицо. Но самое главное, что в конце зала мы все услышали, и Анатолий хохотал.
То есть сцена удалась?
Ну да, да, да. Это мы только понимали. Зал-то не знал, почему в Бородине, работники. Но это я сыграл два раза. Первый и последний. И он меня потом посчитали, но уже не занимал этой роли, значит, я уже не играл. Но я к чему рассказываю? Знаете, какой это был тип, как он потрясающий, как он любил любую импровизацию, если это не было, не нарушало.
И мог ее оценить. Леонид Семенович, несколько вопросов из интернета для вас. И вопросы очень искренние, я надеюсь, на такие же искренние ответы. Удается ли вам посещать современные театры?
Конечно, конечно. Я смотрю и с удовольствием. Я бываю, я всегда вылавливаю, что идет у Петра Наумовича Фоменко, моего тоже, смею сказать, старого друга.
Гениальный человек.
Да, замечательно, замечательно. Уникальны. И вот я был тут недавно на «Захудалый рот» у Женовача. Тоже замечательный человек и тип, и режиссер. И такой со своей школой, со своими учениками, со своим курсом. И там, ну, замечательно, замечательно, понимаете. Вот, так что есть что посмотреть, слава богу, в Москве. А, я тут посмотрел сумасшедший спектакль моего любимого Жени Миронова. Это «По Шукшину рассказы». Ух, какой спектакль. Хотя разные есть мнения, но я считаю, что это просто замечательный спектакль. Это был просто восторг, восторг.
Вы питаетесь вот тем, что вы видите?
Питаюсь. Я вообще гурман. Я люблю хорошую еду. И я счастливый человек, когда я вижу замечательные спектакли или фильмы. Я плачу, я смеюсь, а зритель замечательный. Мне говорят мои друзья, тебя надо сажать в зал. Как я говорю иногда своим друзьям, которые хохочут, которые плачут. Я говорю, так я буду тебя с собой возить и сажать в зал. Так что в этом смысле, конечно, питаюсь, конечно. Я так, когда смотрю какие-то замечательные актерские работы, думаю, я могу так сделать или нет. И когда я понимаю, что нет, то мне не обидно, а наоборот, я получаю такое какое-то физическое удовольствие.
Зависти нет. Честно?
Нет, никогда.
Вот тут, кстати, есть вопрос. Вы завистливы?
Нет, ни в коем случае. Нет. Не потому, что я такой хороший, не знаю. Но так случилось, наверное, по жизни, что
ну, вам много чего удалось в жизни. Может быть, это все-таки от этого?
Тьфу, да.
Да, это действительно так. А скажите, как вы относитесь к антрепризным спектаклям? Многие ругают.
Да, ну, к сожалению, потому что... Нет, есть спектакли, наверное, замечательные, но не все смотрел. Но есть спектакли такие коммерциализованные, что ли, сделанные быстро-быстро, и когда там столик накрытый в какой-то скатеркой и два стула, то зрителю это, конечно, неприятно, что его не уважают. И даже когда играют замечательные артисты, ну, это есть раздражители, когда чувствуют, что это такая быстро сварганенная халтура, понимаете? Ну, я говорю не обо всех антрепризных спектаклях, потому что есть, наверное, замечательные спектакли.
У меня такой вопрос. Не может быть, чтобы вам не предлагали разные сценарии? Ну, не может такого быть.
Нет,
вы же их читаете?
Ну, читаю.
И что вы с ними делаете? У меня такое ощущение, что
я их потом с разрешения приславших мне сценарий выкидываю, потому что, к сожалению, мало очень такого как бы качественного предложения.
Мало Лунгиных.
Мало Лунгиных, конечно. Конечно, мало Лунгиных. И потом, к сожалению, вот эти все сериалы, которые там мне предлагали уже несколько... Очень грустное такое зрелище для чтения. Потом, когда представляешь, что это будет, сляпано. Поэтому участвовать в этом не хочется. Не хочется. Я сейчас делаю вот эту программу свою, «Следствие вели».
Очень популярная программа ваша.
Да, слава богу.
Вы знаете, и да, и рейтинги,
главное,
и все.
Что молодые люди очень смотрят и... понимают, что я там делаю, слышат мою интонацию, понимают мое отношение к персонажам, к времени, к эпохе, к ситуациям.
Да вот вы как будто бы внутри этой ситуации.
Ну да, потому что я был внутри, я помню все хорошо. И я каких-то людей даже как бы знал, кого-то понаслышке, кого-то лично. И вот тут важно мне кого-то, наоборот, поднять в глазах зрителей, хотя они были как бы доказаны законом, но объяснить, почему, что это было за время, и грустное, и веселое, и замечательное, и трагическое, понимаете, вот это важно. И вот мне очень важно, что не мое поколение, там, или там младше меня немного, там, 50-летние люди, прожившие там это время, понимают, что я делаю. Но мне приятно, что молодые люди понимают и слышат, что я говорю. Вот это потрясающе. Mm-hmm. Для меня это самая высокая оценка, понимаете. И то, что рейтинг, такое модное слово, держится, приятно.
Леонид Семенович, скажите, а вы вообще стихи любите читать? Не читать глазами, а читать вслух?
Люблю, но в основном для себя. Я не читаю со сцены стихи.
И никогда у вас не было такого опыта записи на радио?
Ну, записи на радио у меня такой большой опыт.
Я вот это знаю.
Скажу
потому
смело.
Потому мне даже было обидно слышать такой ответ.
Какое что, вслух?
Конечно,
ну, я же
помню.
С микрофоном рядом, не со зрителем. Так что я, когда с микрофоном, я читал, конечно, и стихи, и прозу много, и телеспектакли фондовые, когда делали мы замечательные.
Да.
С какими артистами, какое счастье было. Вот и почему. Что значит, как можно завидовать было Кторову или, допустим, завидовать
Пляту.
Папанову, Пляту, Воке Ларионову, с которыми записано столько спектаклей. Спектаклей замечательных, Вестнику. Вот это было счастье просто. Я был тогда как бы молодой артист, но я действительно работал много. Не знаю, почему мне повезло, меня приглашали, и я там много работал. Поэтому, конечно, я и читал, и записывал спектакли, и читал и стихи, и прозу, и много на радио работал в такой замечательной редакции «Сатиры и юмора».
Помните, да, такая, конечно.
Да. С добрым утром, опять 25 в субботу вечером. Угу. И тоже какая компания была потрясающая.
Это было здесь, на Пятницкой, да?
На Пятницкой, да, на Пятницкой. Когда приходили утром в 9, мы прибегали, Слава Невинный, Нина Гуляева, Вагнарионов, Слава Богачев. Кто еще там еще? Ну, масса замечательных артистов.
Не считая
мы собирались.
Потрясающих сатириков-писателей.
Да,
это же просто
говорю, да.
Созвездие.
Все классики, угу. Все классики, которые сейчас уже и сами выступают, и да. В основном сами выступают, но это были классики все. Мишин и
Арканов,
да и Горин.
Замечательный Горин.
Иванецкий. Да, даже он не писал для радио специально, но его монологи какие-то мы брали. Это было просто замечательно. Мы собирались с листа это все быстро. Вика Лепко из «Женщин», значит, вот Нина Гуляева сказал.
Угу.
И мы это все писали, хохмели, умирали от хохота сами.
Деньги все были маленькие, а удовольствие
маленькие
было
были
огромное.
Деньги. Это был даже такой, не то что заработок, так, подработка. Но был кайф, конечно, кайф от встречи того, что мы и в 10:30, без 10:11 мы разбегались по театрам на репетиции, чтобы встретиться на следующий день опять угу. Утречком, прибежать на Пятницкую.
Да. А вы помните ваши съемки в «Трех мушкетерах»?
Да, конечно, конечно, помню.
Ну, это действительно был праздник.
Да.
Вот как рассказывают об этом.
Да.
В общем-то, все, кто был занят в этом.
Ну, это тоже благодаря Юнгу Филькевичу, Юре.
Угу.
Потому что мой Томин мне спрашивает, а вот вам Томин не мешал сниматься? Нет, не мешал, наоборот. Мне было важно, чтобы через минуту там зритель уже забывал о моем Томине и шел за мной в другом персонаже. Так происходило и в театре, и в кино, потому что я снимался много тогда, как бы в детских фильмах и в таких. Ну, допустим, у меня из-за Томина там ушел...
В «Бриллиантовой руке».
Это было до
какой
еще Томина.
Какой образ, боже
да,
мой.
Да, да. Потерял одну роль, замечательно, тоже очень хорошую, жалко, в классическом фильме. Не буду говорить, там Армен потом сыграл. За меня, потом он, когда узнал, что должен сниматься, а ему не сказали, я пригласил. Да, Жигарханян. Он говорит, если бы я знал, я бы ни за что не согласился, если бы я знал, что ты должен был сниматься, и все такое. Там режиссер испугался начальства, которое не рекомендовало снимать в отрицательной роли в майора Томина. Вот, а Юра сказал, он мне нужен. И я снялся в «Трех мушкетерах», «Бонасье». И, конечно, это был праздник, потому что играли такие замечательные артисты. Я прилетал во Львов на съемки, и я помню, как-то я прилетел. И подъехал к гостинице. Гостиница, как я сейчас, по-моему, я помню, «Волга» называлась. Почему «Волга»? Или «Ульяновск», или «Волга».
Угу.
Такое странное название во Львове. И вдруг я в вестибюле там беру там от номера как бы ключ, и летит Миша Боярский по лестнице, говорит, сколько мы тебя ждать? У нас же все уже накрыто.
Понятно.
Они после съемки приехали, я как раз к вечеру прилетел. И, значит, они меня ждали. И мы, значит, так встречались с удовольствием. И на площадке было, конечно, праздник тоже было. Удовольствие. Приятно.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Я напомню вам, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях был легендарный майор Томин.
Ну,
легендарный майор Томин, заслуженный артист России Леонид Каневский. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
А мы встретимся с вами ровно через неделю.
Программа «Мастера»